Глава 7. Таинство или освящение таежной глуши. Вольно ссыльный поселенец, врач Борис Топорков, он же батюшка отец Борис, для немногих знающих, вместе со своей женой Ольгой по распоряжению ГПУ поселился в Спасском районе Приморской области, в местности, занятой лагерями ссыльных и вольно ссыльными поселенцами. Кругом их на бесчисленные километры простиралась роскошная девственная тайга. Этот лес не походил ни на северные хвойные леса Европейской России, ни на сибирские таежные просторы. Это была сплошная, перевитая лианами, непроходимая зеленая чаща, в которую человек мог проникнуть только по узеньким зверовым тропам, проложенным кабанами, оленями, медведями, красными волками или даже самим царем дальневосточной глуши, могучим тигром. Ольга немножко боялась этой тайги, особенно по ночам ее пугали загадочные дикие шумы и крики леса, но и она наслаждалась его дарами, особенно осенью, когда прямо около их поселка в чаще собирала она полные мешки сладкого душистого винограда, грецких орехов, вкусного кишмиша, актинидия. Но особенно полюбил тайгу отец Борис, говоривший, что вблизи этих лесных просторов он чувствует себя по-настоящему свободным, ибо знает, что тайга выручит его в случае насилия со стороны власти, не позволит поработить его. Однажды, теплым июльским вечером, после изнурительного жаркого дня, к их хижине на окраине поселка у таежной опушки, сквозь лесные заросли пробирался человек. Потому как он шел босой по лесной тропинке, засоренный буераками и колючками, было видно, что это опытный таежник. Видимо, он был своим человеком и у отца Бориса, так как, не заходя на деревенскую улицу, он перепрыгнул через ограду небольшого приусадебного участка огородика, старательно засаженного Ольгой, и постучался в окно. На крыльцо вышла Ольга. «Здравствуйте, Ольга Васильевна. Что, отец Борис дома?» «Нет, Прокопий Иннокентич, уже третий день его нет, не знаю, когда вернется. Вызвали его в Сысоевку, замещать тамошнего доктора, пока тот ездит в Имань, а здесь больницу на фельдшера оставили. Впрочем, отец Борис рад, ему давно хотелось в Сысоевке побывать. Там среди казаков есть очень много верующих людей, а священника там уже лет 10 нет. Дети есть некрещенные, не миропомазанные, браки невенчанные». И многие по 2, по 3 года не были на исповеди и причастии. Отец Борис теперь с Божьей помощью в тайне, насколько можно будет, все это сделает. Так-то так, да у нас беда случилась. Петра Васильевича, как вы знаете, нет, он в Иркутске на зоологическом съезде. А мамаша его, Софья Матвеевна, совсем разболелась. Но во всей нашей заимке только я с моей матерью, да она глухая. Я и пришел было к отцу Борису. Софья Матвеевна очень просила батюшку позвать. Хотела, чтобы батюшка ее пособоровал. Но это, я думаю, может и лишнее. Не дай бог, чтобы она померла. Петр Васильевич, да и вся наша заимка без нее, как без рук осталась бы. А отца Борису очень бы нужно было, чтобы пришел. Он и помолится о Софье Матвеевне, он и помолится о Софье Матвеевне, и как доктор ей поможет. «Самое лучшее ее пособоровать», — сказала Ольга. «Ведь это совсем неверный предрассудок, будто соборование бывает только перед смертью. По-настоящему его надо совершать при каждой сколь-нибудь серьезной болезни, как говорит апостол Иаков. Болит ли кто из вас, пусть призовет пресвитера церковные, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Верою помазание подается больному силу переносить страдания, излечиваются душевные корни болезни, грехи, вызывающие болезни. И потому всегда от верою помазания бывает облегчение, а очень часто и полное исцеление. Конечно, как и все в православной церкви, эти благодатные дары соборования подаются Богом не механически, а вырастает из святых молитв таинства, из молитвенного подвига болящего и его окружающих, из их смиренного стремления получить облегчение страданий больного и исцеление ему не от кого иного, но от Господа. Страдания, которые Господь попускает на человека, могут быть использованы бесовскими силами для восстановления человека против Творца. Дьявол стремится использовать каждую нашу телесную немощь, каждое наше плотское движение для того, чтобы восстановить нас так или иначе против Бога. И вот боль, страдания, с которыми человек никогда не может примириться, кажется бесу благоприятным случаем для его цели. Поэтому мы молимся при еле освящения, да не от горьких бесов приобщения прикоснется знаменанному божественным помазанием, но покровом Твоей славы обстени его, спаси. «И для чего Господь попускает эти страдания?» — задумчиво сказал Прокопий Иннокентьевич. «Софья Матвеевна, кажись, всю жизнь была такой богомольной и праведной. Никогда Бога не забывала. Ума не привожу. За что ее Богу наказывать? Для чего главное?» Говорят, через страдания человек к Богу обращается. Так Софья Матвеевна никогда от Бога и не отказывалась. Еще сколько неприятностей за это вытерпела. Чего же ей теперь такие страдания посланы? Не пойму я. «Знаете, что сказала Оля? Сегодня вы отдохните, выспитесь у нас, а завтра чуть свет идите в Сысоевку, вызовите отца Бориса. У Петра Васильевича в сельсовете много друзей. Так они, наверное, выхлопочут отцу Борису командировку немедленно отправиться к Софье Матвеевне. А я завтра же утром тоже пройду к ней. Все-таки и по медицине что-то стала понимать. И так помогу ей, чем умею. Ведь она почти совсем одна. На кого вы ее оставили?» «Да на маму мою, Пелагея. А она совсем у меня глухая. Ведь сейчас вся заимка пустая. Все в лесу на работу. Сделайте милость, Ольга Васильевна. Пройдите туда. Очень нас обяжете». «Хорошо, так и сделаем. И скажите отцу Борису, чтобы о церковном обо всем он не беспокоился. Я возьму с собой и облачение, и тетрадку с требами. Масло и вина у вас, наверное, достанем». «Конечно». На том они и порешили. И рано утром, на следующий день, оставив квартиру и огород на попечение своей подруги-соседки, Ольга вышла на заимку, бывшую когда-то хутором оленеводов Янских, а теперь превращенную в небольшой государственный оленей питомник, которым заведовал зоолог Петр Васильевич Соломанский и сторожем, при котором служил Прокопий Иннокентьевич, оставшийся на этой должности еще от старых владельцев. Ольга знала и очень любила Софью Матвеевну, крепко верующую, старую церковницу, на которую советская власть из-за ее преклонного возраста уже махнула рукой, и которая, пользуясь этой своей относительной свободой, сумела создать у себя светлый духовный очаг. Особенно интересна была библиотека Софьи Матвеевны, частью из святоотеческих книг старого издания, частью из рукописи, переписанных от руки, обычно химическим карандашом под копирку, с тремя-четырьмя копиями, произведений исповедников и мучеников нового времени и даже некоторых зарубежных архиереев. Об этой библиотеке мало кто знал. Ольга была в числе немногочисленных посвященных и часто пользовалась этим духовно-культурным богатством, скопленным заботами Софьи Матвеевны, часто ею самой переписанными книгами. Среди рукописей Ольга встретила и творение епископа Андрея, от руки которого ее муж получил посвящение в священный сан. Встретила очень много творений того архиепископа, впоследствии митрополита Антония, которого так почитали и епископ Андрей, и отец Александр. Автору этой повести приходилось видеть и читать эти переписанные от руки под копирку книги религиозных творений, и среди них, между прочим, труды митрополита Антония. Значение этих книжных сокровищ Ольга оценила еще больше, прочтя у великого духовного вождя XVIII века Паисия Величковского настойчивые указания на то, что когда оскудеет число духовных вождей, пастырей и духовно опытных людей, творения, обладавших этими талантами древних святых отцов, будут замещать позднейшим христианам отсутствующих наставников. Рано утром на заре Ольга вышла в путь. Кругом нее стеной стояла таежная чаща. Живописнейшие колопанаксы, амурские пальмы с раскидистыми, как у кокосовой пальмы, верхушками. Пышные филодендроны, бархатные деревья, с действительно бархатистой, мягкой, пробковой корой. Любимые Ольгой грецкие ореки, могучие, ушедшие в небо царственные кедры и соперничающие с ними аянские ели и даурские лиственницы, гигантские, выше роста человеческого, папоротники. И все это переплетенное, свитое в одну непроходимую стену лианами, антинидиями, виноградом, переплекой и лимонником. Страха Ольга сейчас не ощущала. Она быстро шла лесной горной тропинкой, наслаждаясь видами раскрывавшегося перед ней сказочного леса, свежим душистым воздухом, бодростью прохладного утра. «Боже, как хорош твой мир!» — думала она. «И сколько зла, сколько извращенности, лукавства и злобного безумия нужно было накопить и проявить человеку, чтобы этот чудный мир превратить в жуткий ад, и как все-таки не удается ему этого до конца сделать. Сколько все же еще хорошего есть на свете!» За плечами Ольги висел дорожный мешок, сшитый ею еще в Москве по образцу заграничных рюкзаков. В мешке было облачение, книжки и кое-какие лекарства. К 11 часам Оля была на заимке. Там ее встретила старая Пелагея Терентьевна. «Здравствуйте, Оленька, милая. Вот спасибо, что пришли. А батюшка, доктор наш, придет ли к Софье Матвеевне? Очень уж и я измаялась с ней». «Наверное, придет. Только его дома не было, когда Прокопий Иннокентьевич пришел к нам. Так теперь он пошел за ним в Сысоевку. Верно, завтра они будут тут. А я пока здесь с вами поухаживаю за Софьей Матвеевной». С этими словами Ольга прошла в дом. На узкой походной кровати, под старым американским одеялом, покрытой еще сверху, несмотря на июльскую жару, оленьим тулупом, лежала Софья Матвеевна. Ее всегда красивое, строгое, старческое лицо, обрамленное серебристо седыми волосами, было на этот раз искажено мукой. Видно было, что она очень страдает, и лишь усилием воли сдерживает свою муку. Увидя Олю, она попыталась улыбнуться и с усилием проговорила. «Спасибо, Оленька милая, что пришла. А Боренька, батюшка наш, придет?» «Придет, придет, Софья Матвеевна милая. Прокопий Иннокентьевич за ним пошел. А что это с вами случилось, родная?» «Да печень, камни в ней. Боль такая, говорить еле могу. Думать трудно. Только вот помогает». И больная медленным движением указала рукой на Новый Завет, лежавший на столике рядом. «Смотрите, ведь вот...» И Софья Матвеевна также медленно передала Ольге книжку, раскрытую на первом послании апостола Петра, показав пальцем слова послания. «Страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Кроме церковных книг, Оля взяла с собой медицинскую книгу А.И. Баранова «Руководство для фельдшеров», по которой она с Борисом прошла фельдшерский курс. Согласно указанию этой книги, Ольга тотчас приступила к делу. Поставила Софье Матвеевне теплые компрессы, дала каламель. Софья Матвеевна с благодарным взглядом принимала все эти услуги, но говорить почти не могла. К вечеру, когда боль у Софьи Матвеевны, видимо, немного уменьшилась, Оля взяла молитвенник и стала читать канон Божией Матери. «Параклис. Утешение в скорби». Чудные слова этого канона, всегда глубоко проникающие в сердце, особенно ярко входили и врезались в душу теперь, при виде страданий этой близкой и дорогой для Ольги, несмотря на недавнее знакомство, женщины. «Лютыми недугами и болезненными страстьми истязаемой, ты мне помози, Дева. Исцеление бы неоскудное тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. На одре болезни моей я и немощи, низлежащей мне, яко боголюбива, помози Богородице, едино преснодева», — молилась Ольга от имени больной. И она действительно чувствовала, как будто это она сама лежит здесь в тяжких страданиях. И она вспоминала то, что говорил отец Александр об единосущии человеческого рода, и радовалась тому, что тут на собственном опыте так ярко и ясно переживала она плоды этого единосущия, соборности человечества, возможность сочувствия, сострадания, переживания чужой боли, чужого ощущения, как бы собственных. Эту ночь Ольга провела без сна, только под утро ее на час сменила Пелагея Терентьевна, но усталости не чувствовалось совершенно. Утром пришли отец Борис с Прокопием Иннокентьевичем. Ольга почувствовала глубокое облегчение, когда увидала знакомую любимую фигуру мужа в его обычной полукрестьянской, чистой, но очень скромной одежде, о которой он несколько раз говорил ей. При полной невозможности для нас носить нашу священническую пастырскую одежду, мы должны, по крайней мере, стараться соблюсти дух ее, полную скромность, непритязательность и полное отсутствие погони за внешними украшениями, к которым стремится суетный мир. Лицо его всегда ласковое, умное, понимающее, на этот раз была слегка строгая и озабоченная. С Борисом Ольга ничего не боялась, и за Софью Матвеевну становилась совершенно спокойна. И теплая благодарность Богу за радость быть воедино с этим ласковым, добрым, умелым и таким все понимающим человеком, быть ему во всем сотрудницей и восполнением, наполнила ее душу. Отец Борис осмотрел Софью Матвеевну, подтвердил все Олины медицинские действия, дуодинальным зондом, насколько возможно, промыл желчный пузырь Софьи Матвеевны, потом вымыл руки, ласково погладил по голове болезненно улыбавшуюся больную, взял у Ольги принесенное той облачение, поставил в миску 7 обмотанных ватой палочек, приготовленных Прокопием Иннокентьевичем, налил в стаканчик постного масла и вина и предварительно, ненадолго удалив из комнаты всех присутствовавших и совершив исповеди Софьи Матвеевны, начал совершать святое таинство или освящение, или соборование. «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил ей землю живот мой», читала Ольга, всегда в случаях нужды исполнявшая у отца Бориса обязанности псаломщика. Как ясно чувствовала она правду этих слов псаломских. Сознание невозможности человеку оправдаться перед Богом, полнотой чистоты и правды, связанность с грехом человека, призванного к славной судьбе, непрестанного общения с Богом в райской светлости, а вместо того, благодаря ухищрениям врага, но по собственной вине, оказавшегося на земле, в темнице. «И уны во мне дух мой, во мне смятейся сердце мое». Псалмопевец еще не знает о реальности, о совершенности дела спасения людей, но уже предчувствует его в будущем. «Воздех к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная к Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня. Воистину, как сухая безводная земля жаждет влаги, так жаждет душа человеческая помощи Божией, и от Него ждет облегчение и спасение. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси, Бог мой». Вместе со старушкой Пелагеей и Прокопием Иннокентьевичем они пели канон. «Яко божественная река милости сый, покажи Твои я милости струи, и всех исцели, источи чудес источники, и омый всех. Врачу и помощничу, сущих в болезнях, избавитель же и спаси сущих в недузях. Сам всех владыка и Господи, даруй исцеление недугающей рабе Твоей, ущедри, помилуй, многопрегрешившую и прегрешение избави Христе, яко дославит божественную силу Твою». Отец Борис 7 раз помазал Софью Матвеевну благословенным маслом под чтение молитвы. «Отче святые, врачу душ и телес, по славу единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего и от смерти избавляющего, исцели и рабу Твою Софию от обдержащей ее телесные и душевные немощи, и оживотвори ее благодатью Христа Твоего, яко Ты еси источник исцеления, Боже наш». И Ольга усердно дерзновенно молилась небесному всемогущему врачу, прося его помощи и исцеления для верной его рабы. По окончании таинства или освящения отец Борис причастил Софью Матвеевну, и она усталая, но просветленная, ободренная, видимо, с уменьшившимися болями, лежала, закрыв глаза. Все присутствовавшие вышли в садик у крыльца. Только Пелагея Терентьевна осталась на кухне, чтобы приготовить что-нибудь на обед. По тропинке из расположенного неподалеку китайского поселка показалась какая-то китаянка, семенившая на маленьких ножках с большой корзиной в руках. Когда она подошла к Прокопию Иннокентьевичу, она осведомилась о здоровье Софьи Матвеевны, а потом развернула свою корзинку, приговаривая на смешанном русско-китайском языке, на каком говорят инородцы Дальнего Востока. «Моя принесла это лекарство старой мадаме. Это шибко доброе лекарство». В корзине лежала какая-то высушенная, серовато-бурая змея, свернутая кольцом и наколотая на палку. «Батюшки, да это динодон, интереснейший остаток древних пресмыкающихся, вымерший по всему свету, но еще водящийся здесь, в Уссурийском крае», — сказал отец Борис, успевший под руководством Соломанского познакомиться с интересной флорой и фауной Дальнего Востока. «Это одно из любимых орудий колдовства у китайцев и инородцев. Конечно, трогательно, что эта женщина так заботливо принесла свою змею нашей Софье Матвеевне. Но я не знаю теперь, как от этой змеи отказаться, чтобы не обидеть китаянку». Прокопий Иннокентьевич заявил, что динодон охотно взял бы для своей коллекции Петр Васильевич и предложил китаянке деньги за животное. Но та с негодованием стала отказываться от денег, говоря, что она принесла змею, чтобы помочь вылечиться больной шибко доброй мадаме. Из комнаты раздался слабый голос Софьи Матвеевны, попросившей привести к ней китаянку. Софья Матвеевна, видимо, слышала разговор на крыльце. Она очень хорошо говорила по-китайски, и ее связь с китайским поселком была давней и тесной. Через полчаса китаянка вышла от больной улыбающейся, передала змею Прокопию Иннокентьевичу для Петра Васильевича, и насколько умело стала рассказывать Ольге, что больная мадама ей все разъяснила, что больной мадаме не надо колдовать при болезни, потому что она может обратиться прямо к самому Шанди, небесному Господу, который обещался быть отцом для нее. И что он лучше знает все, надо ей выздороветь или не надо, и если надо, то он вылечит без колдовства, а если не надо, то пусть будет, как он хочет. Ольга удивилась этой простоте и ясности объяснений Софьи Матвеевны, и ласково взяв китаянку за руку, проводила ее по крутому спуску тропинки. Потом она вернулась к больной. «Ты знаешь, Оленька, — сказала ей через некоторое время Софья Матвеевна, — я так хорошо понял за время этой болезни смысл телесных страданий. Ты помнишь, мы говорили как-то с тобой, что весь смысл жизни нашей на земле состоит в том, чтобы подготовиться к тому выбору между добром и злом, Богом и дьяволом, который явится для человека по смерти на мытарствах. Помнишь, как я говорил, что страшно боюсь этого выбора, потому что чувствую, что не умею любить Бога всем сердцем, что часто изменяю Ему. Во имя Его не могу отказаться даже от самых пустяков, от лакомств, от удобного кресла, от привычных вещей. И вот во время страданий я почувствовала, как эти страдания освобождают душу, помогают ей очиститься от всех ее мелких привязанностей, выжигают их. И вот теперь я не знаю, за что мне больше благодарить Бога, за облегчение ли страданий, которые Он послал мне теперь в таинстве или освящении, или за мое страдание, которым он указал путь к очищению. Вечером они поставили постель Софьи Матвеевны на веранду, выходившую в роскошный, подходивший вплотную к дому лес, и отец Борис по просьбе Софьи Матвеевны начал с ними беседу о смысле человеческих страданий. «Владыка Андрей много раз говорил мне, что не только телесные страдания являются средством очищения человека от пыли земных интересов и привязанностей, но и нравственные, и общественные болезненные испытания также являются орудием Божьей педагогики, заставляя человека опомниться от увлечений землей, вспомнить о той стране, где нет ни печали, ни воздыхания, и возжаждать ее. Впрочем, кроме этого обычного и наиболее часто встречающегося типа страданий, есть еще два их вида. Страдания, посылаемые не Богом, а дьяволом на тех, кто поработился ему. Это та тоска, те безысходные муки отчаяния, которые испытывает человек, предавшийся всецелому служению страстям, то есть бесам. Эти страдания являются уже здесь, на земле, отблеском ада, и они не приносят никакой пользы человеку, не имеют исхода. Дьявол всегда хочет мучить людей, и тотчас же приступает с мукой к человеку, поддавшемуся ему, когда думает, что это порабощение ему человека уже безвозвратно. Но в течение всей нашей земной жизни для нас всегда есть выход из рабства дьявола. Всегда можем мы эти бессмысленные, безысходные страдания, посылаемые на нас дьяволом, превратить в страдания, имеющие смысл и исход, к пользе, к очищению души, если только мы среди страданий обратимся к Богу и будем просить Его помощи и поддержки. Этим мы посрамим дьявола, превратив его орудие мучения в источник нашего нравственного излечения и спасения. Но есть еще один вид страдания, высший, когда страдание посылается Богом человеку не для очищения от грехов, от которых он уже очищен, или чаще не только для очищения, но и для соучастия в божественном подвиге, в страданиях Христовых. Это те страдания, которыми страдали святые апостолы, мученики, страдают и наши современные русские страстотерпцы. Эти страдания, несмотря на их частую внешнюю, чрезвычайную болезненность, всегда таят в себе великое утешение и радостность, потому что с такими страдальцами, соучаствующими в подвиге Христа, неизменно соприсутствует Он, источник благости и радости. Помолчав немного, отец Борис добавил: «В мире скорбны будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Они сидели молча, и отец Борис смотрел на догорающие лучи заката, погасавшего над вершинами Сихоте Алине. И его слушателям казалось, что в кровавых лучах зари он провидит наступление и для него этих страданий, возвышающих душу над миром.